Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 23 августа. В Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Южной Осетии оппозиция призывает признать выборы недействительными.
Одним из наших шагов стало обращение в Верховный суд с просьбой аннулировать выборы в парламент Республики Южная Осетия как нелегитимные, не соответствующие Конституции.
Будут ли в Абхазии восстановлены имущественные права россиян?
Грузины, получившие гражданство Российской Федерации, а таких немало, смогут заявить права на собственность в Абхазии.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Грузии сегодня отмечается День памяти и солидарности с жертвами тоталитарных режимов. Российские правозащитники считают, что дело об убийстве Натальи Истемировой не расследуется. Белоруссия и Латвия подписали трансграничное соглашение. В Грузии сегодня отмечается День памяти и солидарности с жертвами тоталитарных режимов. Парламент страны на своем последнем заседании еще весенней сессии принял постановление, в котором говорится, что пакт Молотова-Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года, стал символом и проявлением преступной сущности двух тоталитарных человеконенавистнических режимов – коммунистического и фашистского. Сегодня председатель парламента Давид Бакрадзе заявил, что Грузия была оккупирована Советской России в 21 году, ее жертвы – часть общего списка жертв коммуно-фашистского тоталитаризма. Сегодня же в Тбилиси объявлено о начале строительства памятника жертвам тоталитарных режимов. Самолет авиакомпании «Сибирь» совершил в понедельник первый российский чартерный рейс по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией отменялось дважды в 2006 и 2008 годах из-за обострения отношений между двумя странами. С прошлого года по разрешению Российского министерства транспорта грузинская авиакомпания совершила несколько чартерных рейсов в Москву по случаю православных праздников Рождества и Пасхи. Российская авиакомпания получила разрешение на чартерные рейсы в Грузию до 3 октября. Ее самолеты будут летать в Тбилиси 3 раза в неделю. Лайнеры Air Zena Georgian Airlines совершат за это время 12 рейсов в Россию. Министр образования и науки Грузии Дмитрий Шашкин заявил, что новый учебный год во всех школах Грузии начнется 15 сентября. Учебный год будет состоять из 2 семестров. Первый будет длиться до 24 декабря. После него школьники будут уходить на зимние каникулы до 20 января. Второй семестр будет заканчиваться 15 июня. Первоклассники и выпускные классы будут посещать школу лишь до 20 мая. Шашкин также отметил, что у школьников будут еще одни каникулы. Около недели во время пасхальных праздников.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские правозащитники считают, что дело об убийстве сотрудницы мемориала в Грозном Натальи Истемировой не расследуется. По мнению члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной, следствие приняло определенную версию убийства их коллеги и не хочет рассматривать другие варианты. Ганушкина сообщила Интерфаксу, что в суд направлена жалоба в связи с отказом правоохранительных органов предоставить документы, касающиеся гибели Истемировой. В середине июля Следственный комитет при прокуратуре России назвал критику в адрес следствия необоснованной. Наталья Истемирова была похищена в Грозном 15 июля прошлого года и в тот же день найдена убитой в Ингушетии. Белоруссия и Латвия подписали трансграничное соглашение. Во время визита в Ригу министра иностранных дел Белоруссии Сергея Мартынова и его переговоров с руководством страны было заключено межправительственное соглашение об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий, передает наш корреспондент Игорь Корней.
В то время, как отношения с Кремлем у белорусского руководства никак не складываются, официальный Минск пытается возобновить утраченные связи с соседями по Евросоюзу. Так, совсем недавно президент Латвии Валдис Затлерс был гостем Первого канала белорусского телевидения, а сегодня в беседе с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Мартыновым обсуждались перспективы наращивания двухстороннего политического и экономического сотрудничества. В ходе визита Сергей Мартынов и его латвийский коллега Айвис Ронис подписали соглашение, которое представляет жителям приграничных районов право посещать соседние регионы на основании разрешений, выданных в упрощенном порядке и сроком действия от 1 года до 5 лет. Стоимость разрешений – 20 евро. Во время встречи с премьер-министром Валдисом Домбровскисом стороны обсудили подготовку запланированной на 22-25 сентября в Риге национальной выставки Республики Беларусь и Белорусско-Латвийского инвестиционного форума «Балтийский регион 2010». В завершении визита Сергей Мартынов посетил Рижский свободный порт, где встретился с вице-мэром Риги Айнером Шлессерсом. Состоялся разговор по реализации двухсторонних проектов по перевалке белорусских грузов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Самопровозглашенная Республика Южной Осетия получила от России гуманитарный груз медицинского назначения. В рамках проводимой в Южной Осетии гуманитарной акции Министерству здравоохранения и социального развития Республики было передано 3,5 тонны медикаментов. Гуманитарный груз состоит из двух типов. Это перевязочные материалы, пластыри, костыли, медицинские наборы, инструменты. Второй тип – это препараты для сердечно-сосудистых заболеваний и медикаменты для оказания первой медицинской помощи. Данная гуманитарная помощь будет распределена по отдаленным районам республики, сообщил заместитель главврача по хирургии полевого многопрофильного госпиталя Всероссийского центра медицины катастроф и защита Анатолий Снегиренко. Он отметил, что такие акции станут ежегодными. В Нью-Йорке в воскресенье прошли акции сторонников и противников предполагаемого строительства мечети недалеко от разрушенных в результате терактов 11 сентября 2001 года башен-близнецов Всемирного торгового центра. В акциях с обеих сторон участвовали сотни человек. Полиции удалось не допустить столкновения между митингующими, хотя попытки были.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. 23 августа в Грузии впервые отмечается День памяти жертв тоталитарного режима. Соответствующее постановление парламент принял месяц назад. 23 августа 1939 года между Советским Союзом и фашистской Германией был заключен договор о ненападении, так называемый пакт Молотова-Риббентропа, по которому Европа была разделена на сферы влияния, что фактически положило начало самой кровавой войне в истории человечества. Журналист «Радио Свобода» Джимшер Рехвиашвили попытался выяснить, какое влияние события, происшедшие 71 год назад, повлияли на будущее Грузии и почему для нее важно отмечать день 23 августа. Перевод материала Джимшера Рехвиашвили озвучил мой коллега Александр Касаткин.
Европарламент и парламентская ассамблея ОБСЕ 23 августа объявили днем памяти жертв тоталитарного режима в 2009 году. А грузинский парламент тоже постановление принял годом позднее, 21 июля нынешнего года. Однако прежде, чем постановление было принято, депутаты грузинского парламента отметили, что 23 августа 1939 года – трагическая дата новейшей истории. Согласно секретным пунктам подписанного в этот день соглашения, были разграничены сферы интересов Советского Союза и Германии, что, по утверждению историка Бандо Купатадзе, положило начало перекраиванию границ, а вместе с этим и новой волне репрессий.
Итогом пакта Молотова-Риббентропа стала известная трагедия Катыни, так же, как и массовые депортации, аресты, ссылки из Прибалтики и создание там русских колоний. То же самое делалось и со стороны нацистской Германии на территории, захваченной ею Польши, которая буквально наполнилась концентрационными лагерями.
Как говорит Бандо Купатадзе, до 1939 года страны тоталитарного режима направляли репрессии против своих народов. Однако документ, подписанный 23 августа, позволил придать этим репрессиям систематический характер и распространил их на захваченные территории. По словам депутата грузинского парламента Нукзара Циклаури, исторический опыт показал, что тоталитаризм не может быть проблемой отдельно взятой страны или нации.
Когда мы говорим о тоталитаризме, говорим и о том, что победив в соседней стране, будет это Европа или какой-нибудь другой регион, он обязательно постучится и придет к тебе в дом. Поэтому дать оценку тому, что представляли собой фашизм и коммунизм, очень важно.
В то же время необходимо признать, что инициативу Европарламента и Парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержали не все страны. К примеру, в России и сегодня многие испытывают ностальгию по Советскому Союзу и не признают фактов многочисленных преступлений, совершенных против человечества коммунистическим режимом. Один из главных действующих лиц событий 71-летней давности, Народный комиссар иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов, прожил почти век и скончался за 5 лет до развала СССР в 1986 году. Исследователь истории репрессий коммунистического режима, писатель Ривас Кверен Чхеладзе, не скрывает возмущения, когда говорит о том, как многие и по сей день оплакивают тюрьму народов и тех кровавых палачей, которые погубили миллионы человеческих жизней.
Большая часть грузинского народа и по сей день тоскует по тем, кто совершил эти преступления. Ничего плохого нельзя сказать о Сталине. Ничего не смейте говорить о Берии. Поезжайте в Хашури. Там еще стоит бюст Сталина. Мужичок Сталин все еще стоит там.
Однако памятник Сталину уже не стоит в Горе. И вместе с тем в Грузии впервые отмечается День памяти жертв тоталитарных режимов. Один из инициаторов учреждения этого дня, депутат парламента Георгий Канделаки, говорит, что отныне Грузия записала себя в ряды тех стран, для которых важна не только своя собственная свобода, но и свобода других государств. И еще.
Причина, из-за которой эта дата очень важна, это то, что пакт Молотова-Риббентропа впервые с полной остротой ввел в общеевропейскую дискуссию понимание того, что такое сфера влияния. То есть именно то, что с таким рвением стараются узаконить и легитимизировать сегодняшние российские правители. Несмотря на то, что все произошло в ином контексте, несколько моментов, инстинктов или целей, что двигали Советским Союзом, к сожалению, все еще присутствуют.
По словам Георгия Канделаки, кроме того, что в Грузии ежегодно будет отмечаться этот день, существенное внимание уделят и изучению наследия тоталитарных режимов. Для этого соответствующее постановление от 21 июля предполагает разработку новых учебников и учебных программ для учащейся молодежи.
Это был материал Джимшера Рихвиашвили, который озвучил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Координационный совет оппозиционных партий де-факто Южной Осетии – это организация, появившаяся в прошлом году сразу после парламентских выборов в самопровозглашенной республике. Оппозиционеры, вытесненные с территории Южной Осетии, пытаются доказать, что существующие сегодня цхинвальские власти нелегитимны. Недавно координационный совет предпринял попытку доказать свою правоту в Верховном суде Южной Осетии. С подробностями наш корреспондент из Владикавказа Жанна Тарханова.
Итоги парламентских выборов в Южной Осетии продолжают подвергаться критике уже второй год. Неоднократные заявления по этому поводу делали лидер оппозиционной народной партии Роланд Келихсаев и глава партии ФДБШТ Вячеслав Габозов, призывавшие признать итоги выборов 31 мая прошлого года нелегитимными. Теперь к числу сторонников роспуска действующего парламента пятого созыва присоединился и сопредседатель Координационного совета оппозиционных сил Южной Осетии Нар Габараев. Эта организация была создана в июне прошлого года, сразу после парламентских выборов. Внимание оппозиционеров привлекли существенные расхождения в данных о количестве избирателей. Как рассказывает Нар Габараев, глава Счетной палаты России Сергей Степашин, в одном из финансовых документов, касающихся Южной Осетии, указал, что количество ее жителей составляет 11 тысяч человек, в то время как Центр избирком республики оперирует цифрой в 57 тысяч человек.
И одним из наших шагов, скажем так, самых важных и действенных, стало обращение в Верховный суд Республики Южная Осетия с просьбой аннулировать выборы в парламент Республики Южная Осетия как нелегитимные и не соответствующие Конституции.
Говорит Нар Габараев. Впрочем, дело не только в количестве избирателей. Координационный совет оппозиционных сил Южной Осетии настаивает на том, что уже более 9 лет в республике отсутствует легитимная законодательная власть. Конституционного суда в Южной Осетии нет, поэтому недавно оппозиционеры обратились в Верховный суд. В заявлении Координационного совета говорится, что согласно референдуму 2001 года в республике была установлена мажоритарная система выборов. Итоги референдума вступают в силу сразу после опубликования. То есть 8 апреля 2001 года депутаты парламента, избранные на выборах в 1999 году, оказались в противоречивой ситуации, так как они избирались еще по смешанной избирательной системе, мажоритарной и списочной. То в 2001 году парламент должен был быть распущен либо президентом, либо объявить самороспуск. После распуска парламента должны были провести новые парламентские выборы на мажоритарной основе, и тогда депутаты могли бы продолжать заниматься законотворческой деятельностью. Но этого не произошло. Наргабараев считает, что по этим причинам парламент Южной Осетии на протяжении почти 10 лет действует незаконно.
В этом заявлении плюс ко всему указывается, что в нашей Конституции, которая принята на референдуме 8 апреля 2001 года, черным по белому написано, что выборная система основывается исключительно на мажоритарной системе, и никаких партий, никаких списочных дел там не предусмотрено. Исходя из этого, можно сказать, что все выборы, которые происходили в Южной Осетии после 2001 года, они все от начала и до конца являются нелегитимными, незаконными и антинародными, как противоречащие нашему референдуму и нашей Конституции. Это я могу сказать со всей ответственностью.
Заявил сопредседатель Координационного совета оппозиционных сил Южной Осетии Наргабараев. Сегодня стало известно, что Верховный суд Южной Осетии оставил без рассмотрения обращение Координационного совета, сославшись, что оно не соответствует статье ГПК. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем программу. В де-факто Республике Абхазия разгорелся скандал в связи с публикацией в газете «Нужная». Автор, скрывающийся под псевдонимом, обвинил власти в предательстве национальных интересов. По его информации, сухумские власти согласились с российской концепцией возвращения имущества российским гражданам, среди которых, как известно, много грузинских беженцев. После публикации премьер Сергей Шамба отверг все предъявленные обвинения. С подробностями из Сухуми в рамках обзора прессы Зураб Аргун.
В абхазской прессе разгорается дискуссия по поводу концепции работы совместно российско-абхазской комиссии по вопросам восстановления имущественных прав граждан Российской Федерации в Республике Абхазия. Анонимный автор газеты «Нужная», подписавшийся странным псевдонимом Дэджсай Эргеч, обвиняет власти страны в том, что они не только знакомы с этим документом, но ими уже как минимум даны гарантии того, что эта, цитирую, «антиабхазская концепция» станет основой для переговоров в Женеве. Уже первый пункт документа наталкивает автора публикации на серьезные сомнения. Так вот, первый пункт той самой концепции гласит: «Совместная российско-абхазская комиссия по вопросам восстановления имущественных прав граждан России в Абхазии создается для координации деятельности имущественных прав лиц, покинувших в период межнационального конфликта ее территорию и являющихся гражданами Российской Федерации». Означает ли это, задается вопросом автор, что грузины, получившие гражданство Российской Федерации, а таких немало, смогут заявить права на собственность в Абхазии? Автор обвиняет власти республики в том, что они якобы лихорадочно ищут правовые основания для возврата грузинских беженцев в Абхазию. По его мнению, есть и другие пункты, требующие серьезного рассмотрения. Он обвиняет составителей концепции в том, что они поставили под сомнение независимость Абхазии, написав следующее. В своей работе комиссия признает документы, выданные властями Российской Федерации, Республики Абхазия, СССР, Грузинской ССР, Республики Грузия, без дополнительного удостоверения. Получается, независимое государство должно принимать на рассмотрение документы уже не существующих государственных образований, в том числе и документы недружественных государств, пишет автор и требует от властей республики незамедлительно опубликовать полный текст концепции в местных СМИ. Публикацию в газете «Нужная» прокомментировал премьер-министр республики Сергей Шамба. Он назвал статью прямой клеветой на власти. «Я не вижу никакой связи между женевскими консультациями по безопасности в Закавказье, в которых участвуют представители Абхазии, и проектом вышеназванной концепции», — заявил премьер. Он сказал, что ему ничего не было известно об этом документе, пока не прочел статью в газете. Поинтересовавшись в администрации президента, что это за проект, я выяснил, что он был получен из МИД России без регистрационного номера и сопроводительного письма. чье это предложение, не ясно. Как мне сказали в администрации, как подтвердил сам президент, проект сразу же был отклонен как не стоящий обсуждения. Он напомнил, что в ходе грузино-абхазского переговорного процесса разрабатывались различные проекты как грузинской стороной, так и наблюдателями и посредниками. Но ведь абхазская сторона не только не обсуждала такие документы, не отвечающие интересам народа, но даже отказывалась принимать их. Так было с документом Бодена. Также мы категорически отвергли грузинскую стратегию по реинтеграции, пояснил глава правительства. Премьер-министр выразил крайнее удивление по поводу того, что автор статьи, не зная позиции руководства страны по данному проекту, делает однозначные выводы о том, что оно продало интересы народа, пошло на сговор с грузинской стороной. В этой связи Сергей Шамба заявил, что правоохранительные органы, в частности прокуратура, должны отреагировать на публикацию. Если то, что написано в статье, правда, и власти на самом деле пошли на такое предательство, в котором их обвиняют, тогда кто-то должен за это ответить. Если же это не так, то должен ответить кто-то за клевету. Но просто так бросаться обвинениями в предательстве интересов народа, причем не предполагать, а однозначно утверждать, никому не позволено, считает глава правительства. На вопрос журналистов, как он расценивает обращение автора статьи к читателям задуматься над тем, стоит ли терпеть такую антиабхазскую власть, премьер-министр сказал, что это можно расценить как призыв к антиконституционному свержению власти.
Это был Зураб Аргун, Сухуми. Продолжаем тему. Российская пресса откликнулась на сообщение из Абхазии громкими заголовками. Общий рефрен: «Абхазия отказывается возвращать недвижимость россиянам». Журналист Зураб Аргун обратился к премьер-министру де-факто республики Сергею Шамба со следующим вопросом.
Сергей Мирович, в российской прессе появилось утверждение о том, что Абхазия отказывается возвращать имущество гражданам России в Абхазии. Как вы прокомментируете это?
Абхазия не отказывается рассматривать вопросы, связанные с собственностью. Поскольку произошла в Абхазии в 1992-1993 году война, и последствия этой войны оставили для нас тяжелое наследие и очень сложные проблемы, поскольку конфликт был не только политическим, но и межэтническим конфликтом. И так легко эти проблемы решить невозможно. В процессе войны было очень много разрушений жилого фонда в Абхазии. И произошла внутренняя миграция. Те люди, которых были уничтожены, сгорели дома, переселялись в другие районы, в другие дома. Все это перемешалось. И сейчас очень сложно приходится решать эти проблемы. Вопросы, которые ставятся в последнее время о возвращении некоторых занятых домов и квартир российских граждан, они нами изучаются. Это тоже так вот сразу и просто решить невозможно. Потому что гражданами России являются люди не только русской национальности, а этнического происхождения. Но гражданами России сегодня являются многие граждане Грузии, в том числе и те, которые запятнали себя здесь своим участием в конфликте. Есть такие люди, которым просто сюда дорога закрыта. Мы не можем возвращать этих людей, потому что, как я вам уже сказал, породит новое кровопролитие, новые гуманитарные катастрофы. И для этого у нас создана комиссия, которая изучает эти материалы. В скором времени эта работа будет завершена и будет создана специальная комиссия. Сейчас правоохранительные органы, прокуратура, Верховный суд изучают эти материалы. Когда они закончат свою работу, они уже заканчивают ее, будет создана комиссия, российско-абхазская смешанная комиссия, которая будет заниматься уже рассмотрением этих вопросов, имея юридически обоснованные материалы. Вот о чем идет речь. Не думаю, что здесь какая-то нужна концепция. Мы не можем принимать какие-то документы, которые потом будут создавать проблемы, о которых я вот говорил выше.
Заявил Сергей Шамба в интервью Зурабу Аргун. Ситуация, очевидно, складывается непростая. Власти де-факто республики оказались под перекрестным огнем. С одной стороны, на них давит абхазское общество, с другой стороны, российские средства массовой информации. Можно ли найти какое-то компромиссное решение? Наш постоянный комментатор из Сухуми Инал Хашик в беседе с коллегой Демисом Паландовым выражает сомнение в этом. По его словам, основная проблема – это нерешенность грузино-абхазского конфликта.
вопрос имущества российских граждан грузинского происхождения, а многие беженцы оказались в России и получили российское гражданство, он так или иначе после признания должен был стать таким достаточно важным. Как вообще это регулируется на законодательном уровне в Абхазии? Вот, например, пересечение границы. Сегодня российский гражданин с грузинской фамилией, насколько я понимаю, не может пересечь границу на ПСОУ. Это регулируется какими-то документами?
На законодательном уровне я не думаю, что есть такой документ, но есть какие-то внутренние инструкции, они существуют, и еще там сразу же после войны они были приняты. Они так или иначе действуют все эти годы, и, допустим, российский гражданин, грузин по национальности, он, нельзя сказать, что он не может попасть в Абхазию. Существует определенная процедура, по которой он может въехать на территорию Абхазии. Сейчас, вот, конечно, можно говорить о том, что после признания Абхазии такого рода вещи, как возвращение имущества, будут возникать. Но, в принципе, просто существует проблема, и эта проблема кроется в неурегулированности грузино-абхазского конфликта. Я вот могу задать вопрос как бы такой риторический. Допустим, армянин, гражданин России, может ли просто въехать на территорию Азербайджана? Я думаю, что нет. А здесь уже как бы речь идет даже не о въезде и выезде. Здесь речь идет об имуществе, которое было в советское время. И надо еще учитывать, в принципе, что речь идет о достаточно большом количестве людей. По разным оценкам, грузин, проживавших до войны, там, во время войны в Абхазии, сегодня проживают на территории России, имеют гражданство, ну, порядка 100-120 тысяч человек. Сегодня в Абхазии проживает 220 тысяч всего людей, из них там около 100 тысяч абхазов. Если вот эти 100-120 тысяч вернутся, плюс к этому еще 60-70 тысяч проживающих в Гальском районе грузин, то цифра выйдет сумасшедшая, и это не может, а наверняка создаст почву для новых конфликтов. Здесь ситуацию, конечно, можно рассматривать с нескольких углов, но апеллировать одними правами человека и забывать, что вот это следование букве закона может привести к еще большему конфликту и к еще большему попранию прав человека.
Это был Инал Хашик, с ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В воскресенье в Калининграде прошел оппозиционный митинг, в котором, по разным данным, приняли участие от 1 до 3 тысяч человек. Главное требование участников этой акции – отставка высокопоставленных региональных чиновников и силовиков, роспуск правительства и отставка премьера Владимира Путина. Единственное, с чем согласились калининградские оппозиционеры – решением прекратить губернаторские полномочия главы региона Георгия Босса, которое принял президент Дмитрий Медведев, рассказывает Максим Ярошевский.
Изначально организаторы акции протеста, оппозиционеры из Компартии Калининграда, члены ЛДПР и движения «Солидарность» намеревались провести свой митинг в самом центре города, напротив здания администрации. Однако у чиновников нашлись сразу два повода, чтобы запретить проведение мероприятия. Сначала было заявлено, что площадь отдали под концерт известного российского певца Олега Газманова. Однако он в Калининграде так и не появился, о чем вспомнили на митинге.
Власти сделали все, чтобы сорвать данное массовое мероприятие. Нас обманывали, выдавливая из центра, что якобы любимый многими калининградскими жителями Калининградской области певец Газманов будет выступать на площади. И в связи с этим якобы невозможно провести митинг в центре города. Газманов не пошел на сделку с властями. Он отказался от предложенных ему 1,5 миллиона. Приехал поддержать преступную власть, которая сложилась в Калининградской области. Молодец наш земляк! Мы не сомневались в его порядочности.
Вторая причина, чтобы отказать в проведении митинга – сдача крови для пострадавших во время многочисленных пожаров. В итоге оппозиционеры согласились с властями и перенесли свое мероприятие в парк 40-летия ВЛКСМ. За пару часов до начала митинга вдоль аллей и тротуаров расположились люди с табличками в руках, на которых были указаны маршруты, как удобнее пройти к сцене. Сам митинг начали на полчаса раньше, но уже к тому времени на акции присутствовало около 1000 человек. В руках они держали флаги преимущественно КПРФ, однако попадались и патриоты. «Патриоты России» и оранжевые флаги движения «Солидарность». Постепенно площадь и часть аллеи напротив сцены заполнилась людьми. В руках они держали плакаты. «Босс, я тебя люблю, уезжай в Москву. Ваш бизнес еще не закрыли? Значит, мы идем к вам. Единая Россия». На сцене прикрепили баннер. «Нет Единой России, правительство Путина в отставку, нет плану Путина». Ближе к концу митинга его организаторы провели открытое голосование по всем пунктам резолюции, которую оппозиционеры намерены выслать президенту Дмитрию Медведеву. Активнее всего калининградцы поддерживали требования отмены визового режима с Евросоюзом для жителей области и снижения пошлин на ввозимые подержанные иномарки.
Из Калининграда был Максим Ярошевский. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 29 минут. Продолжаем программу. В следующие полчаса. Общественные школы Грузии будут начинать занятия в один и тот же день.
С этого года учебный процесс в общественных школах будет начинаться 15 сентября. В году будет два семестра.
Состоится ли в Грузии гей-парад?
Они хотят провести такие мероприятия, потому что они получают большие финансирования из некоторых западных структур.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Грузии сегодня отмечается День памяти и солидарности с жертвами тоталитарных режимов. Парламент страны на своем последнем заседании еще весенней сессии принял постановление, в котором говорится, что пакт Молотова-Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года, стал символом и проявлением преступной сущности двух тоталитарных человеконенавистнических режимов – коммунистического и фашистского. Сегодня же в Тбилиси объявлено о начале строительства памятника жертвам тоталитарных режимов. Самолет авиакомпании «Сибирь» совершил в понедельник первый российский чартерный рейс по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией отменялось дважды в 2006 и 2008 годах из-за обострения отношений между двумя странами. С прошлого года по разрешению Российского министерства транспорта грузинская авиакомпания совершила несколько чартерных рейсов в Москву по случаю православных праздников Рождества и Пасхи. Российская авиакомпания получила разрешение на чартерные рейсы в Грузию до 3 октября. Ее самолеты будут летать в Тбилиси три раза в неделю. Лайнеры Аэрзена Джорджиан Эйрлайнс совершат за это время 12 рейсов в Россию. Министр образования и науки Грузии Дмитрий Шашкин заявил, что новый учебный год во всех школах Грузии начнется 15 сентября. Учебный год будет состоять из двух семестров. Первый будет длиться до 24 декабря. После него школьники будут уходить на зимние каникулы до 20 января. Второй семестр будет заканчиваться 15 июня. Шашкин также отметил, что у школьников будут еще одни каникулы недели во время пасхальных праздников. Российские правозащитники считают, что дело об убийстве сотрудницы мемориала в Грозном Натальи Истемировой не расследуется. По мнению члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной, следствие приняло определенную версию убийства их коллеги и не хочет рассматривать другие варианты. Ганушкина сообщила Интерфаксу, что в суд направлена жалоба в связи с отказом правоохранительных органов предоставить документы, касающиеся гибели Истемировой. В середине июля Следственный комитет при прокуратуре России назвал критику в адрес следствия необоснованной. Наталья Истемирова была похищена в Грозном 15 июля прошлого года и в тот же день найдена убитой в Ингушетии. Самопровозглашенная республика Южная Осетия получила от России гуманитарный груз медицинского назначения. В рамках проводимой в Южной Осетии гуманитарной акции Министерству здравоохранения и социального развития республики было передано 3,5 тонны медикаментов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Продолжаем программу. Грузинские школы до сегодняшнего дня имели право по собственному решению определять дату начала и окончания учебного года. Но на утреннем брифинге министр образования Грузии Дмитрий Шашкин заявил о том, что отныне общественные школы будут начинать занятия в один и тот же день. Подробности в материале Беслана Кмузма.
С этого года учебный процесс в общественных школах будет начинаться 15 сентября. В году будет два семестра. Первый заканчивается 24 декабря, и после него начинаются зимние каникулы, которые закончатся 20 января. Второй семестр закончится 15 июня. Заявил сегодня на брифинге министр образования и науки Дмитрий Шашкин. По словам министра, времена, когда администрация школы самостоятельно решала, когда начинать учебный год, остались в прошлом. Педагоги встретили положительно тот факт, что все школы начнут работать одновременно. Об этом говорит директор школы номер 52 Пата Берикашвили.
Конечно, это так лучше. Одновременно начиная учебу, упрощает многие вещи и снимает многие проблемы. Школы сотрудничают между друг другом. Есть спартакиады, спортивные мероприятия. У нас экзамены в каждом три месяца, ну, сейчас уже нет, три месяца, сейчас уже два семестра. Каждый месяц или, может быть, через два месяца у нас идет тестирование. Потом ребята переходят из школы в школу, и это уже не вызывает затруднения. У некоторых школ могут быть какие-то организационные вопросы, проблемы, связанные с ремонтом, допустим. Но это не те проблемы, которые должны помешать учебному процессу.
Однако дату начала и окончания учебного года разные люди восприняли по-разному. Вот что говорят люди на улицах Тбилиси.
Я считаю, что лучше с 15 сентября, потому что жара, люди отдыхают, тем более говорят, что в Грузии ожидается глобальная татповарура. Да, отепление, за это я не против, если с 15-го будут. Тогда не хватало каникулы. Сейчас я думаю, я считаю, все мои близкие так считают, что это сейчас совсем нормально и совсем принято.
Плохо. Я сама педагог, и я бы хотела, чтобы 1 сентября начиналась бы учеба в школе. Потому что заканчивать детям летом очень трудно. В июне у них настрой уже, знаете, такой на отдых, на какие-то поездки, и не хотят учиться в июне месяце. И чем раньше бы начинали, тем раньше и заканчивали.
Сейчас жара, погода и такие, и лучше перенести, естественно. Ну, это 15 июня, естественно, плохо. Надо пораньше закончить и попозже начать.
Директор Тбилисской школы номер 1 Лела Цикаришвили говорит.
В принципе, не стало сулить.
19 июня закончился учебный год, но невыносимая жара повлияла на учебный процесс. У некоторых детей шла кровь из носу. Вопрос должен заранее обсуждаться со специалистами по климату, потому что это дети. И если учебный процесс неэффективен, у родителей появляются много вопросов.
Возможно ли, что у школьников ухудшилось самочувствие летом из-за глобального потепления? По данным Института гидрометеорологии Грузии, средняя температура в Тбилиси зимой и осенью выросла за 100 лет примерно на 0,9 градуса, а за летний период и того меньше, примерно на 0,5 градуса. Так что данные гидрометеорологов едва ли могли послужить основанием для расписания учебного года. Тем не менее, как заявил сегодня министр образования Дмитрий Шашкин, дату начала и окончания учебного года его ведомство определило после консультации с педагогами, родителями и учениками. 15 сентября стало наиболее приемлемой датой начала занятий, а 15 июня для их окончания. Кроме того, для учеников начальных классов и последнего 12 класса учебный год будет заканчиваться 20 мая. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Новость из России, вызвавшая немалое удивление у большинства наблюдателей. Иса Ямадаев, брат лидера чеченского батальона «Восток», помирился с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Прежние напряженные отношения между ними, по словам Ямадаева, создавались сторонними силами. Напомним, прежде обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в использовании незаконных методов борьбы и причастности к различным преступлениям. В частности, речь шла об убийствах старших братьев Исы Ямадаева, Сулима и Руслана, в прошлом полевых командиров чеченского подполья, в начале 2000-х годов, перешедших на службу федеральной структуры власти. В конце минувшего года Иса Ямадаев, сам переживший покушение, обратился к президенту Медведеву с требованием, чтобы на членов его семьи была прекращена охота. Своими ощущениями от этой истории с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шаром поделился политолог Руслан Мартагов.
Вся предыстория этого конфликта, она, ну, даже по чеченским меркам, она, ну, не оставляла никаких оснований думать, что примирение состоится. Слишком много было жертв с одной стороны, все эти предыдущие заявления того же Исы Ямадаева, вы помните его письмо, которое было опубликовано в МК. В общем, действительно удивительная история. Ну, дай бог, чтобы они действительно примирились.
А чем вы объясняете тогда то, что Иса Ямадаев неожиданно вдруг внял аргументам Рамзана Кадырова?
Кадырова?
Вы знаете, скорее всего, он меня не аргументом Рамзана Кадырова, а представителем власти, потому что две эти семьи, благодаря усилиям господина Путина, были слишком политизированы. В большей степени они прислушивались не к каким-то традициям или обычаям, а прислушивались тому, что хотят в Кремле. Захотели в Кремле, чтобы они примирились, чтобы над Кадыровым, как говорится, поменьше было угроз, вот они и заставили их примириться.
Чеченские обычаи не всегда точно соответствуют российским законам, однако если сейчас мы говорим о принятой у вашего народа морали, возможно ли вообще такое, чтобы вот попросили старейшины и примирились обе стороны?
Голосом старейшин прислушивается, когда, знаете, было убийство по неосторожности, там, одного человека, как-то, знаете, или авария, или вот просто случайный выстрел, ну, все бывает, как говорится, в жизни. Вот в этом случае голосу старейшин прислушивается. Но когда шла целенаправленная охота, тут, извините, тут голосу старейшин уже не прислушивается. Да и сами они в таких случаях, конечно, ради вежливости могут сказать свое слово, но вряд ли будут уверены, что к их мнению прислушаются.
Семья Имадаевых в чеченском обществе – это уважаемая семья?
Ну, не была она уважаемая, так в пределах даже той же самой Чечни. Была семья как семья. Просто вот взяли одно время, сколотили банду. Потом произошло вот известное постановление господина Путина 12 июня 2000 года. Семью всех, кто был к ней приближен, стали накачивать деньгами, и вот тогда только она выросла.
Как вы считаете, Имадаев вернется в Чечню? Есть у него сейчас там простор?
Трудно сказать, потому что слишком много у него кровников там, в этой семье кровников в Чечне. Сказать, что он сейчас будет заниматься какой-то политической деятельностью. Там политическая деятельность, кроме Кадырова, никто не занимается. Все остальные, как говорится, на побегушках. А захочет он быть на побегушках или нет, это от него зависит.
Но можно ли это рассматривать как очередную, пусть маленькую победу у Рамзана Кадырова?
Безусловно, безусловно. Это его победа. Ну, на этой победе он никакой капитал себе не скопит. Вот это имидж обоих этих семей, он, ну, как-то искусственно поднят, раздут. Семья Ямадаевых, она там была абсолютно бессильна что-либо сделать или на что-то повлиять.
Все эти трагические события последних 15 лет Чечни, репутация чеченского семейства 15 лет назад и сейчас, это разные понятия?
Традиции в какой-то мере сохранились, но уже не так, как это было 15 лет назад. У нас уже есть случаи, когда дети восставали против отцов, отцы против детей. И вообще гражданское противостояние у нас началось, я говорю, внутри вот общества противостояния у нас началось в 91-м году с приходом к власти Дудаева. После Первой войны это усугубилось вот этими вот идеями ваххабизма. Много у нас молодежи, которые приняли идеи ваххабизма, а идеи ваххабизма и традиционные вот эти вот устои чеченского общества, безусловное почитание старших, следование приказам старших, они расходятся между собой. Ваххабизм, он потому опасен для чеченского общества, что он лишает его традиционных устоев.
Рассказывал чеченский журналист и политолог Руслан Мартагов.
Эхо Кавказа.
В течение нескольких последних недель грузинское общество активно обсуждает возможное проведение гей-парада в Тбилиси или Батуми в конце августа. Несмотря на то, что пока неизвестны ни дата, ни источники информации, грузинское общество активно обсуждает целесообразность проведения этого мероприятия. Наряду с советами не проводить гей-парад звучат и угрозы воспрепятствовать ему любыми путями. С чем связано столь агрессивное отношение к сексуальным меньшинствам в грузинском обществе и почему этот вопрос используют в целях политических спекуляций, пыталась выяснить Нона Суварян.
На слухи о возможном проведении гей-парада уже откликнулась грузинская патриархия. Она распространила заявление, в котором обращается к властям с просьбой не допустить публичного шествия последователей Содома и Гоморры во избежание общественного возмущения и беспорядков. О том, что в Грузии намерены провести гей-парад, говорили еще в 2007 году. Этот слух и тогда вызвал серьезный протест, и часть общества собралась воспрепятствовать проведению парада. В очередной раз о его проведении активно заговорили несколько недель назад. Еще раньше об этом говорил представитель оппозиции партии «Свобода» Сандро Брегадзе, который утверждает, что информацию об этом получил еще в апреле от одной неправительственной организации. Брегадзе также говорит, что в проведении гей-парада заинтересованы власти Грузии.
Власть Грузии, власть, которая служит интересам других стран, они хотят провести такие мероприятия, потому что они получают большие финансирования из некоторых западных структур. Они хотят искоренить все грузинские традиции, большой
вероятностью, если кто-нибудь проведет такое мероприятие, как гей-парад или Тбилиси, или Батуми, это послужит тому, что будут большие беспорядки. Ко мне обращались из некоторых районов Грузии очень многие, и они хотели приезжать или Тбилиси, или Батуми.
Инклюзив – одна из тех немногих организаций, которая защищает права сексуальных меньшинств. Руководитель организации Паатаса Балашвили рассказывает, что у многих людей были случаи дискриминации на почве сексуальной ориентации, хотя мало кто говорит об этом. При этом Сабалашвили подчеркивает, что власти не пытаются защитить права этих людей. Что касается скандала по поводу проведения гей-парада, по словам Сабалашвили, это делается в целях политизации этого вопроса и демонизации правительства, которое якобы пытается разрушить грузинские ценности. В свою очередь, этим вопросом манипулирует и правительство, которое делает такого же рода заявления перед проведением акции протеста оппозиции.
К сожалению, наши власти не высказываются гомофобно, к сожалению, потому что в таком случае мы бы могли более эффективно поработать с ними, но они в то же самое время игнорируют этот вопрос и очень часто используют этот момент для шантажа, для вербовки разных людей. Но за рубежом, где они хотят начертать свою репутацию, они присоединяются к разным заявлениям Евросоюза в автоматическом режиме. Но это происходит без диалога у себя в стране. То есть это все как бы бутафория для такого имиджа Грузии, который реально не существует.
У любого традиционного общества на подобного рода мероприятия была бы одинаковая реакция. И Грузия не представляет исключений, считает директор Центра социальных наук Марина Читашвили. При этом она говорит о других причинах, порождающих подобные сплетни.
Что касается всего этого, мне кажется, что это буря в чашке, так что на это я серьезно не обращаю внимания. Мне всегда интересно, что скрывается более важным для Грузии, когда поднимается любой такой скандал. У меня нет всей информации, которая, в общем-то, сейчас происходит в Грузии или вокруг Грузии. Но, во всяком случае, как всегда, когда была какая-нибудь вот такая, будем говорить, искусственно вызванная тема, в это время происходило более значительное, чем, допустим, тоже гей-парад.
Психолог Марина Чавчаница говорит, что общество никогда и не созреет, если ему постоянно будут угрожать проведением гей-парадов.
В грузинском обществе в последнее время слишком сильно возродилось такое неприятие инакомыслия или иных действий. Они даже уже в последнее время перестали слушать, когда с ними кто-то говорит. Каждый говорит то, что считает нужным говорить сам, а других не слушает. Вот эта нетерпимость, я не знаю, чем она порождена. У меня такое ощущение, что вообще общей безнадежностью, агрессивностью, у каждого свой способ ведения мира, и они правдами и неправдами стараются это доказать.
Насколько действительно слухи о возможном проведении гей-парада станет известно до конца нынешнего месяца.
Это была Нонна Суварян.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Несколько терактов, повлекших гибель людей, произошли в Дагестане. Эксперты задаются вопросом, насколько они связаны с ликвидацией одного из лидеров так называемого «Имарата Кавказ» Магомеда Али Вагабова, о которой было объявлено днем ранее. Рассказывает Виталий Камышев.
В Махачкале, Кизляре и Дербенте произошла серия взрывов и вооруженных нападений. О подробностях «Радио Свобода» рассказал начальник пресс-службы МВД Дагестана Вячеслав Гасанов.
Стреляли в зам главы администрации Кизляра сегодня. Получил ранение в левое бедро, он госпитализирован. Уехал он на своей машине, догнала девятка его, и прямо изнутри из машины начали стрелять. В Ромовском районе, предположительно, везли с СВУ на автомобиле «Приора» двое человек. Внутри этого автомобиля это СВУ сработало. Один в тяжелом состоянии в больнице, один неустановленный скончался прямо внутри в машине. В Дербенте это 4 часа утра, неизвестный, в сторону поста дали очередь из автомата. Среди сотрудников пострадавших нет, пули попали в частный дом. В результате с огнестрельным ранением затылочной части головы 5-летняя девочка в больницу доставлена. И огнестрельное ранение левой голени 91-го года девушка доставлена. Найдена автомобиль 2006, ВАЗ-2006, шестерка наша российского производства, в районе селения Губден, там недалеко от автодороги. Следы взрыва изнутри, пока группа там работает, два трупа внутри находятся. Произошло уничтожение одиозного лидера. Кто-то как-то, может, пытается себя теперь проявить.
Нынешнюю серию терактов в Дагестане с предшествовавшими ей сообщениями о ликвидации одного из лидеров боевиков, Магомеда Али Вагабова, связывают многие наблюдатели. О возможных последствиях ликвидации Магомедалиева Агабова размышляет главный редактор интернет-портала «Кавказ сегодня» Алексей Власов.
В руки спецслужб попали даже документы, по которым можно установить цепочку финансирования деятельности бандитских структур на территории Северного Кавказа. Имена некоторых ключевых фигур и даже место расположения тайников с оружием и фальшивыми документами. Это была очень значимая фигура, и именно с этим связан мощный информационный залп, который дали кремлевские медиа-структуры в отношении этого успеха российских силовиков. Действительно, и подтверждают это наши корреспонденты на Северном Кавказе, один из тех людей, которые, об этом уже сейчас тоже говорят, был причастен к организации террористических актов, в том числе и в Москве. Так это или не так, я думаю, мы узнаем в течение ближайших 2-3 месяцев. Будут ли какие-то новые громкие аресты или разоблачения, в том числе среди бизнесменов, которые финансируют, а это уже очевидно, такого рода структуры, или же мы узнаем, что нити заговора, как у нас любят говорить, ведут за рубеж.
Федеральные власти далеко не всегда могут разобраться в причинах конфликтов, возникающих на Северном Кавказе, уверен руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Если посмотреть подоплеку этих актов, кто, на кого, где происходит событие, очевидно, что это совершенно явление разного уровня и разных истоков. В Дагестане, как в неком черном ящике, происходят события, о которых федеральный центр либо не знает, либо могут только догадываться. И когда происходит цепочка террористических актов, создается впечатление, что все движения направляются из некого центра. На мой взгляд, это ошибочное мнение, поскольку, например, покушение на чиновника из Кизляра совершенно выпадает из этой цепочки. В Дагестане идет обычная борьба за власть межклановая, которая продолжается с конца 80-х годов, и которая не прекращалась там, и которая периодически выливается в формы вооруженного противостояния между представителями различных кланов.
Рассказал политолог Тимур Музаев. Виталий Камышев, Москва.
А теперь к событиям международной жизни. Госсекретарь США Хиллари Клинтон объявила, что главы Израиля и палестинской автономии проведут 2 сентября переговоры в Вашингтоне, которые, по ее словам, могут привести к подписанию израильско-палестинского мирного соглашения в течение года. Рассказывает из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели госсекретарь Хиллари Клинтон объявила о том, что главы Израиля и палестинской автономии проведут 2 сентября переговоры в Вашингтоне, которые, по ее словам, могут привести к подписанию израильско-палестинского мирного соглашения в течение года. Последний раз израильские и палестинские представители вели прямые переговоры около 2 лет назад. Эти переговоры были прерваны после начала израильской операции в секторе Газа. Президент Обама, пришедший в Белый дом с обещанием способствовать мирному процессу, потратил последний год на попытки убедить Израиль заморозить расширение поселений на западном берегу Иордана в качестве жеста доброй воли. Результатом этого стали беспрецедентные демонстративные американо-израильские трения и приостановка строительства поселений израильтянами. Идея саммита, как выяснилось, обсуждалась американским посланником Джорджем Митчеллом с израильтянами и палестинцами в течение нескольких месяцев. О ней были осведомлены ключевые региональные игроки – Египет и Иордания. В согласованной акции так называемый «Ближневосточный квартет» сделал заявление в поддержку саммита. Вот как оценивает его перспективы директор Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман. На мой взгляд, это прежде всего свидетельство того, что администрация осознала свой собственный ошибочный подход к посредничеству в израильско-палестинских переговорах. Она 1.5 года требовала от израильтян значительные предварительные уступки в виде отказа от расширения поселений. Но администрация вскоре выяснила, что любая предварительная уступка возбуждает у другой стороны аппетит. Эта уступка становится ключевым требованием, к ней добавляются другие мелкие требования, и процесс безнадежно вязнет. Теперь администрация решила отказаться от предварительных требований и наверстать упущенное время, собрав в Вашингтоне глав Израиля и палестинской администрации и заявляя о том, что года может быть достаточно для достижения мирного договора. Какова вероятность успеха с вашей точки зрения? Существует 4 принципиальных вопроса, которые необходимо разрешить. Это границы будущего государства, безопасность Израиля, будущее Иерусалима и судьба палестинских беженцев. По первым 2 вопросам стороны были способны найти взаимопонимание. Иерусалим и беженцы были камнем преткновения. И я лично очень сильно сомневаюсь, что израильский премьер пойдет на подписание всеобъемлющего мирного договора с партнером, который не представляет сектор Газа. Вероятнее всего, этот саммит будет означать возобновление процесса переговоров, дипломатического процесса, который был прерван 2 года назад, что очень важно, поскольку этот процесс позволяет участникам находиться в контакте, предпринимать важные шаги и избегать шагов, которые могут ухудшить ситуацию. И это соображение наверняка заставило обе стороны согласиться на возобновление процесса переговоров.
С Харви Сикерманом, президентом Филадельфийского института внешнеполитических исследований, беседовал в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
А теперь вновь Абхазия. Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера совместного предприятия «Эра» СФТИ, созданного на базе Сухумского физико-технического института. Руководство компании обвиняется в неуплате налогов. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Антон Кривенюк.
Руководство предприятия, созданного на базе закрытого в советское время научного института, попало в поле зрения правоохранительных органов. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководителя и главного бухгалтера совместного предприятия РСВТИ, созданного на базе Сухумского физико-технического института. Руководство предприятия подозревается в сокрытии налоговых платежей на сумму 36 с лишним миллионов рублей. Генеральный директор РСВТИ Борис Ласба считает все происходящее недоразумением.
Какую хотите позицию, я говорю, мое мнение, что эта ситуация, я думаю, разрешится. Значит, вот все, что я вам могу сказать.
Сказал в телефонном интервью «Эхо Кавказа» Борис Лазба. «Эра СВТИ» — совместное предприятие с участием абхазской стороны, что видно даже из названия предприятия. СВТИ — это аббревиатура «Сухумский физико-технический институт». Соучредителем с российской стороны является один из научных институтов. Пользуясь законом о содействии иностранным инвестициям, предприятие практически не платило налогов по версии Генпрокуратуры. В Абхазии предприятия с иностранным капиталом освобождены от уплаты большей части налогов сроком на 3 года. Однако, как считают правоохранительные органы, «Эра СВТИ» незаконно воспользовалась льготным налоговым режимом и обязана выплатить все налоги в бюджет. В СВТИ считают Бориса Ласба законопослушным руководителем и говорят, что внимание правоохранительных органов имеет какие-то другие, не связанные с официальной версией, причины.
Он в первую очередь всегда платил налоги. Это было для него это такое, знаешь как, и сейчас что-то чего-то вряд ли. Там что-то другое, которое ДП у меня, там видно, коса на камень пошла.
Говорит одна из сотрудниц бухгалтерии СВТИ. Генеральная прокуратура, как всегда, отказалась давать комментарии «Эхо Кавказа», сославшись на то, что ее позиция уже озвучена в пресс-релизе, распространенном в СМИ. Сухумский физико-технический институт бывает в центре внимания СМИ, обычно только в связи с якобы существующей угрозой радиоактивного загрязнения. На самом деле, единственная практическая деятельность, которая ведется на громадной площади института, это проекты предприятия РСВТИ. Судя по продукции, это многопрофильное предприятие, занимающееся многим, от научных разработок до разлива минеральной воды. Антон Кривенюк, «Эхо Кавказа», Абхазия, Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Грузию продолжают приезжать туристы из-за рубежа. Однако местный туризм не уступает по масштабам зарубежному. Боржоми и Бакуриани и сегодня остаются самыми популярными местами отдыха. Наш корреспондент Мзия Парисишвили в беседах с отдыхающими пыталась выяснить, что же их привлекает в этих местах.
Я из Тбилиси. Я приезжаю каждый год сюда, снимаю квартиру. Цены очень, конечно, нормальные, даже, я думаю, низкие. Вы знаете, что мне не нравится, что воды нету. Должны быть везде какие-то фонтанчики, чтобы детям можно было помыть руки хотя бы перед тем, чтобы их накормить. Очень плохо с водой. Вот это, конечно, очень большой минус. Сам курорт прекрасный, но вот это недостаток. Это детский курорт, и здесь должна быть вода.
Меня зовут Аня. Мне 8 лет. Я в Москве учусь, во 2-й класс перешла. Первый раз я приехала, когда мне было 2 месяца. Тут хорошие парки, вот.
Люди, самые главные, такие.
Я местная. Няней работаю в их семье каждое лето. Но завтра они уже уезжают.
Добрый день, дядя «Эхо Кавказа». Скажите, пожалуйста, вы давно отдыхаете тут?
Мы здесь отдыхаем 2 недели. Нравится очень.
Вы откуда приехали?
Из России, из города Смоленска.
А цены как вам нравятся?
Ну, цены я не знаю, какие здесь.
В гостях, да.
Да.
Тебе нравится?
Да.
Как тебя зовут?
Катя.
Сколько тебе лет?
8.
А что тебе больше всех понравилось?
Мне здесь все нравится.
А что ты по-грузински запомнила?
Поминай, папа же учит тебя.
Мачи.
Давно вы здесь отдыхаете?
Нет, неделю.
И как вам нравится Бажен?
Очень нравится. В Батум.
Дорого обходится?
20 лар один год.
Вы сможете сравнить Батуми или Бажен? Цены какие?
Ну, одинаково, по-моему.
Степанян Артур, Боржомский туристический информационный центр. По статистике, в прошлом году к 1 августа было 703 туриста. Сейчас почти 1100 туристов 1 августа в этом году. На первом месте туристы из Израиля, на втором Польша, на третьем Германия. Также очень много туристов из разных европейских стран. И из Новой Зеландии, даже из Австралии, из Канады, из США. Нет туристов только из Африки. На цены особо не жалуются, такие умеренные, нормальные цены. У нас есть 18 гостиниц и гестхаусов, и 120 частных домов, которые сдаются для туристов. И они почти все заполнены.
Сейчас мы в Боджоми на неделю только. Мы приехали 3 дня тому назад. Я уже несколько раз был, в прошлый раз 3 года тому назад. И я удивился, очень хорошо все сделано. Тогда было все немножко не так, но сегодня вижу, как много ремонт сделали, новые здания сделали. У меня все это сделало очень большое впечатление.
Это была Мзия Парисишвили и ее собеседники, отдыхающие в Бакуряне и в Боржоми. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго. До завтра. Praha.